Перевод. О, царь. Простите, перевод. Царь, оберегающий граждан от произвола безнравственных чиновников и защищающий их от грабителей и воров, в награду за это имеет право взимать со своих подданных налоги. Такой благочестивый правитель, несомненно, достоин того, чтобы наслаждаться жизнью не только в этом мире, но и в том, который уготован ему после смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе очень хорошо описаны обязанности праведного царя. Самое важное из них является защита населения от воров и грабителей, а также от чиновников, которые ведут себя как воры и грабители. Прежде государственные чиновники всегда назначались царем и не могли быть переизбраны. Поэтому, если царь был недостаточно благочестив или не очень строг, его чиновники превращались в грабителей и безжалостно обирали ни в чем не повинных граждан. Царь обязан строго следить за тем, чтобы воры и взяточники не могли проникнуть ни в государственные, ни в общественные учреждения. Если правитель не способен защитить своих подданных от воров и грабителей, будь они царскими сановниками или разбойниками с большой дороги, он не имеет права облагать их налогами. Иными словами, царь или правительство могут взимать с граждан налоги лишь в том случае, если они в состоянии оградить их от воров и грабителей. В 12-й песне Шримад-Бхагаватам говорится о ворах и негодяях, которые в будущем займут высокие государственные посты. Праджасти бакшаяйшьянти млечхараджанья рупина. Эти надменные млечки, люди, стоящие ниже шудр, объявят себя царями и будут тиранить своих подданных, а их подданные погрязнут в грехе и пороке и утратят здравый смысл, то есть будут ничем не лучше своих правителей. Имеется в виду, что в век Кали, в эпоху торжества демократии, все население планеты деградирует до уровня шудр. В священных писаниях говорится, что в эту эпоху практически все люди будут шудрами. Калау шудра самбава. Шудрами называют представителей четвертого сословия, которые способны только служить трем высшим сословиям. Являясь представителями четвертого сословия общества, шудры не отличаются особым умом. А поскольку в наш демократический век все люди находятся на уровне шудр, они избирают президента себе подобного. Но разве может нормально функционировать правительство, состоящее из одних шудр? Управлять государством должны представители второго сословия, кшатрии, которые в свою очередь должны следовать советам святых брахманов, составляющих интеллектуальную элиту общества. В предшествующие века Сатья-югу, Трета-югу и Двапара-югу, когда деградация людей еще не зашла так далеко, глава государства не избирался. Государством правил царь, и если какого-нибудь чиновника уличали во взяточничестве или воровстве, царь немедленно казнил или смещал его. В обязанности царя входило казнить не только воров и грабителей, но и чиновников, злоупотребляющих своей властью. Благодаря бдительности и строгости царя правительство безукоризненно справлялось со своими обязанностями, и все его подданные были счастливы. Подводя итог всему сказанному выше, еще раз подчеркнем, что царь не способен защитить свой народ от воров и разбойников, не имеет права взимать налоги и тратить средства на свои чувственные наслаждения. Если же царь надежно защищает своих подданных от преступников, он может пользоваться собранными налогами и жить мирно и счастливо до самой смерти, после чего он попадает на одну из райских планет или даже на Вайкунху, где будет счастлив во всех отношениях. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гуреве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме Набудали Саям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакал Патрубешчам Крипа Синхупья Эвача Патитанам Павани Пио Вайшнаве Пио Намуну Маха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Раджан Асад Хамати Бьяш Чуради Бья Праджан Рипа Раджан Ядха Балим Грихнан Иха притья чамодате. Царь, оберегающий граждан от произвола безнравственных чиновников и защищающий их от грабителей и воров, наград за это имеет право взимать из своих подданных налоги. Такой благочестивый правитель, несомненно, достоин того, чтобы наслаждаться жизнью не только в этом мире, но и в том, который уготован ему после смерти. Это речь мудрецов, обращенная к Махараджи Вене, царю, который пренебрег своим долгом и злоупотреблял, как это сейчас говорят, служебным положением. Если он находился в такой престижной должности царя, и вместо того, чтобы заботиться о своих гражданах, о том, чтобы они были счастливы, он действовал так, что пренебрегал своей дхармой, своим долгом, и просто пытался быть счастлив один. Эта ситуация показывает, что в строгом смысле слова счастье в одиночку или счастье за счет других невозможно. Может быть, для нас не столь практичны какие-то политические аспекты этой проблемы, потому что в Кали-югу то, что здесь описывается, все эти предсказания Кали-югу, они, мы видим, как они сбываются реально, это реальность, в которой мы живем. Вот, и реформировать систему в данный момент не представляется возможным, просто потому что само большинство населения к этому в принципе не готово. Вот, но мы отсюда можем почерпнуть сам общий принцип, что здесь в этом стихе говорится, что царь, который исполняет свои обязанности, благодаря этому счастливы его подданные, он счастлив также в этой жизни и в следующей. То есть здесь показана формула, что эгоистичными методами счастья достичь невозможно. То есть, как я могу быть счастливым, когда вокруг меня одни несчастные существа? Это нужно находиться в полном невежестве, чтобы самому наслаждаться, и остальные вокруг погружены в страдания. Человек маломальски развитый, у которого развит разум, развитые чувства, который понимает вообще, что такое гармония, он таких глупых идей не питает. Но проблема в том состоит, что большинство людей воспринимают жизнь неправильно. Для них вот эта вот фраза, что наслаждаться жизнью не только в этом мире, но и в следующем, который готов, но после смерти, она бессмысленна. Потому что люди не думают, что какая-то другая реальность есть. И поэтому они живут, так сказать, по принципу «после нас хоть потоп», что называется. То есть они считают, что жизнь, так сказать, коротка, она одна, и нужно взять просто от нее все. Что там будет дальше, никому не известно, наверное, ничего не будет, скорее всего. Вот. Никто оттуда не возвращался, как они говорят, поэтому никто не говорил, что там плохо или хорошо, поэтому что тут. Вот. Не мудрствует лукаво. И дух чувственного наслаждения отбирает разум. Мы знаем, в Бхагавад-гите Кришна описывает это состояние. Он говорит, Бога Ишварья Прасакта нам, Майя Пахрита Четасам. Ваява саятмика будхи самадхавна видхияте. Он говорит, те, чей ум украден чувством наслаждения, материальным богатством, те не способны, не имеют решимости отдать себя преданному служению Верховному Господу. Преданное служение Верховному Господу требует очень большого разума. Не обязательно какой-то внешней образованности академической, это не обязательно. Большой разум имеется в виду, что это внутреннее понимание, что жизнь без Бога, она просто глупая и невозможна, в строгом смысле слова. То, что мы думаем, что мы живем без Бога, это мы просто так думаем, что мы не понимаем, откуда берутся все эти ресурсы. Мы не понимаем, как сказать, разум, даже наш собственный работает, почему мы понимаем, что это хорошо, это плохо. То есть, как там уже говорили, что Бог это реальность для разумных, а поскольку разумных мало, то большинство говорит, что Бога нет. Вот и вся картина, так сказать. И поскольку большинство людей неразумны, то они просто видят перед собой какую-то ситуацию, видят себя в этой ситуации и думают, как вот эту ситуацию использовать себе вот в какое-то благо. На время хотя бы они говорят, пока я здесь, пока я, у меня есть какие-то возможности, я буду этим пользоваться. Какое-то перспективное видение о них отсутствует. Почему? Бога, Бога Айшвари Прасакта нам, Тая Пахрита Чета Сам. То есть их Чета Сам, их разум, он просто украден. Он просто украден. То есть его нет фактически. То есть они не могут им воспользоваться. То есть этих вот возможностей мыслительных у них нет. То есть они не могут мыслить в перспективе. И поэтому такие вещи, как что-то там, жизнь после смерти или еще что-то, или хотя бы элементарное понимание, что невозможно быть счастливым в одиночку, когда вокруг несчастные, не посещает их это. Почему? Потому что ум украден Бога и Айшвария. Бога – это наслаждение такое индивидуалистическое, эгоистичное. Айшвария – это просто всевозможные достояния, богатства, которые вокруг человека находятся, и они кружат ему голову, и в этом состоянии он лишен просто разума, и он не может понять таких элементарных вещей. Человек, чьи чувства как-то очищены под контролем, то сразу же наградой за это, за очищение чувств является разум. При помощи разума он видит вещи, как они есть. И он понимает, что жизнь не ограничится только вот рамками одного тела. Сразу же все эти аргументы о вечности души имеют смысл для него. Но когда человек находится на позиции, стоит на позиции чувственного наслаждения, эти слова, они для него пустые слова. Просто какая-то шелуха, лишенная смысла. Вот речь, какая-то там какая-то будущая жизнь, какое-то бессмертие души. Он не может мыслить на эти темы, вообще не может мыслить. Он даже, его мысли не устремляются туда, потому что Бога Айшвария Прасакта нам, он полностью сбит с толку вот этими возможностями чувственного наслаждения в этом мире. И поэтому мы видим, что все нынешние такие цари, они, как правило, такие однодневки. Очень редко кто задерживается больше, чем на один срок, то максимум на два. И даже Конституция, допустим, ограничивает, ну, у нас в стране, скажем, нельзя больше, чем на два срока быть президентом. По какой причине? Допустим. Но если, допустим, президент хороший, ну почему третий ему не дать, да, или четвертый срок? Ну, пускай будет вечный, если он хороший. Да? Почему ограничение такое? Почему нельзя больше двух? А потому что все прекрасно понимают, что когда, скажем, ну, допустим, первый срок, человек пока вживается в роль и так далее, готовится, ну, там, как бы знакомится с ситуацией, все. Вот. Потом, скажем, второй срок, он уже может как-то более или менее уверенно действовать. А если дальше, ну, уже, как бы они говорят, значит, неизбежна коррумпированность. Сначала, когда человек приходит, он сначала пытается быть хорошим для всех. Сначала никто не начинает сразу же хамить в открытую. Вот. Сначала всех пытаются зарекомендовать себя, как-то какие-то хорошие дела, создать себе репутацию и так далее. Все это не просто в больших масштабах, требуется время. Вот поэтому как бы на начальном этапе сначала не забалуешь, сначала нужно войти во все эти и создать хороший имидж себе. Потом уже что-то. А потом уже начинается как бы мафиозность. Потом ты уже привыкаешь ко всему, уже врастаешь, тебе уже все равно. Ты уже, репутация у тебя уже хорошая, сделана, теперь уже, так сказать, ты можешь что-то другое. Вот, и поскольку все видят прекрасно вот эти тенденции, что когда человек долго находится во власти, то, в материальной, то, значит, он становится уже таким коррумпированным, все вокруг у него схвачено, все у него тут, и, ну, к чему это уже? Давайте нового. То есть вот по этой причине, никакой другой причины не существует, почему людям не позволяют больше двух сроков находиться во власти. Вот иначе они говорят, уже может какая-то начаться такая тирания, культ личности и все прочее. Это мы уже видели, это мы уже знаем, зачем это надо. Пускай, так сказать, новые люди, молодые себя пробуют в этом деле. Такая вот система. То есть как бы, все понимают, что с одной стороны демократия хорошо, с другой стороны в ней содержится вот такая вот червоточина. Но ведическая система другая, она не ставит каких-то таких вот искусственных ограничений, срок, два срока, там даже нет такого понятия, на какой срок царь. Вот. Считается, что пожизненно, то есть пока он жив-здоров, пока он способен выполнять свои обязанности, пусть исполняет. Но в данном случае мы видим, что Вена не исполняла, то есть он пользовался своим положением служебным, это точно, наслаждался, но обязанности своих не исполнял. И это проявляется в том, что люди были несчастливы, нормальные люди были несчастливы. То есть мы видим, что он пытался даже прижать мудрецов, он даже препятствовал исполнению ритуалов, дхармы. Вот. И это была большой проблема. Это тут один из предыдущих стихов, я вам зачитаю, чтобы напомнить просто. Мудрецы ему говорят, почему ты не позволяешь людям совершать ритуалы? Когда люди совершают ритуалы, это их дхарма. Когда они совершают дхарму, они счастливы. Если ты не позволяешь им совершать ритуал, значит, они не могут быть счастливы. Зачем ты так действуешь? Вот они прямо говорят. Люди, строго соблюдающие все заповеди религии, не отклоняющиеся от них в своих речах, и подчинившие этим заповедям деятельность своего тела, ума и разума, попадают на райские планеты, где нет страданий. Так они выходят из-под влияния материальной энергии и обретают безграничное счастье. Мудрецы продолжали: «Поэтому, о великий герой, тебе ни в коем случае не следует мешать людям исполнять свои религиозные обязанности. Если из-за тебя остановится духовное развитие твоих подданных, ты непременно лишишься своего богатства и власти». То есть, эти мудрецы показали ему простую вещь, вот, что ты не можешь просто быть вот так вот, хотя как бы люди ничего такого, обычно люди ничего тебе не могут сделать, но ты не должен думать, что нет никого выше тебя. То есть есть силы, которые, если, допустим, они, та же Параматма, она позволяет каждому человеку проявить свою свободу воли, но если Параматма видит, что человек зашел совершенно не в ту сторону, она действует по-разному. Так или иначе, она как-то поставит его в рамки. Либо через недовольство людей, либо через проклятие этих брахманов. То есть говорится, что через брахманов. Брахман – это как язык Вишну. Они от имени Вишну вкушают, от имени Вишну говорят. Вот, мантры произносят, проповедуют и так далее. Вот. Тогда Вишну тот же самый, через этих же брахманов он все поставит на место. Как мы видим, это и произошло, когда они прокляли Вену и убили его таким образом. То есть они пытаются ему в этих стихах показать. Брахманы – это люди разумные, поэтому они всегда стараются как бы апеллировать к разуму других людей. Они пытаются ему объяснить: Вена, ты не прав. То есть они не сразу его начинают проклинать. Они пытаются ему объяснить, что вот такая как бы политика, которую ты принял, эгоистичного наслаждения, эксплуатации, она бесперспективна для всех. То есть никто не может быть счастлив, ни ты не можешь быть счастлив, ни другие. Все, смотри, что ты делаешь. То есть они пытаются ему все эти вещи объяснить. Вот. Мы знаем, что люди, которые на какое-то время узурпировали власть и вот так, что называется, вели себя неправильно, не очень плохо заканчивают. Вот буквально в эту субботу казнили, наконец, этого Саддама Хусейна, вот, который был таким, ну, диктатором в Ираке многие годы. Вот, и, значит, потом там свершилась, что называется, так сказать, революция, не без помощи, так сказать, заокеанских друзей, дяди Сэма, так сказать. Вот. И, значит, ну, он действительно совершил много преступлений, я не знаю там всех этих деталей. То есть он из себя изображает святого Саддама. Все он там с Кораном в руке, последние его слова были: нет Бога, кроме Аллаха и его пророка Мухаммед. Вот. И, значит, все в порядке. Как бы он такой правоверный мусульманин, вел себя очень благородно перед казнью. Вот, но по его действиям он фактически геноцидом занимался, то есть собственный народ уничтожал просто потому, что там, ну, какие-то там у них какие-то тоже в исламе какие-то разделения, какие-то сунниты, шииты, я не знаю там всех этих различий. Вот, ну, короче, какие-то группы различные. Вот, и он принадлежал к одним, уж не помню кого, ну, естественно, угнетал других. Вот, и теперь, значит, сила действия равна силе противодействия. Те, кого он когда-то угнетал, теперь они в конце концов восстали, и все. Значит, его в субботу повесили, этого Саддама Хусейна, все в порядке. Вот, значит, восторжествовала справедливость. Вот. Но все говорят: ну что от этого, счастья никакого не будет. Сейчас его бывшие сторонники, они опять, ну, в общем, как бы вечными. То есть смысл в том, что когда кто-то один вот так начинает неправильно действовать, такой тиран, как вот Вена, мы сейчас читаем про этого царя Вену, вот, конечно, этому Саддаму Хусейну далеко до Вены, он такой мини по размерам Кали-Юги, как вот, если поставить рядом человека Сатья-Юги и Кали-Юги, так сказать, и, может, даже друг друга не увидят. Один потому что слишком большой, другой слишком маленький. Вот точно так же примерно соотношение какого-нибудь там Махараджи Вены и Саддама Хусейна. Вот, но в миниатюре принцип тот же самый сохраняется. Вот, и брахманы здесь объясняют, что так нельзя, понимаешь, Вена, так нельзя. Просто потому, что есть определенные законы, не потому что там нам не нравится или еще что-то такое, а есть закон. Этот закон просто так вот действует, что человек может быть счастливым только в счастливой атмосфере. А если атмосфера вокруг него несчастлива, ну как он может быть счастливым? Вот только на какое-то время, там какое-то чувство наслаждения, он может за счет других, за счет эксплуатации получить. Но счастье – это нечто другое. Счастье – это такое более такое перманентное, постоянное состояние, которое охватывает большие такие масштабы. Мы видим, что когда общество в целом не очень благополучное, то те, кто счастливы, допустим, в нем, они как-то, их счастье немножко омрачено определенными беспокойствами. Там, допустим, если вы заработали здесь много денег, вот очень много, то вам лучше здесь не жить. Вот, как тот же самый, допустим, губернатор Чукотки, он живет почему-то в Англии, да, допустим, а другой какой-нибудь там Вексельберг, он почему-то в Швейцарии живет, там, который. Вот, то есть как-то они себя немножко, они понимают, что рыльца в пушку, вот и тут в любой момент, так сказать, могут прийти какие-то люди, вот, начинать какие-то там некорректные вопросы задавать, и все. Вот, поэтому те, кто сделали свое счастье, как бы, ну, грубо говоря, на костях других, вот, они понимают, что как бы сложно так, и поэтому он будет Чукоткой из Лондона управлять, там, сказать, там, где спокойнее, что называется, вот, или где-нибудь в Швейцарии, находясь, делать свой русский бизнес, что называется. Вот, то есть, они понимают, люди не глупые, они прекрасно понимают, что быть счастливыми в целом в такой, как бы, достаточно тяжелой атмосфере довольно-таки тяжело, и поэтому они стараются, ну, там, Швейцария, Англия, там, как-то полегче атмосфера, там больше богатых людей, глубже демократические традиции, меньше вероятность всяких там революций, неожиданных арестов, поэтому они так вот все это. То есть мы видим, как реально работает эта схема, что когда человек пытается стать счастливым, делая других несчастными, как-то там обкрадывая или хитростью, или как-то там всякие, вот, то, как правило, его счастье тоже чем-то омрачено. Это тут простую истину брахманы пытаются до Махараджи Вены донести. Но, как говорится, тяжелый случай, то есть товарищ не понимает. Вот, потому что тая пахрита чета сам Бога, Ишвария просак нам, тая пахрита чета сам. Все. Разум украден чувственным наслаждением, всеми этими вещами. И поэтому какие-то идеи о всеобщем счастье, о будущем каком-то там, о каких-то райских планетах, они не посещают такой ум, и все. И вот он просто живет, как говорится, одним днем. Вот есть такие люди, какое-то время назад мы вот с Андреем ехали в Находку, и там какой-то служивый такой мальчишка лет, наверное, ему там 19-20, ну там солдатик какой-то. Вот, что-то он там заинтересовался прической Андрея, вот начали какие-то разговоры там разговаривать. И, значит, что там тоже мы пытались с ним, как сказать, определиться в системе ценностей, вот, что к чему и почему. И он говорит: я живу одним днем, вот так. То есть это обозначает, я живу одним днем, это обозначает, что вот сегодня мой день должен быть наполнен максимально чувственным наслаждением. Потому что я не знаю, завтра я доживу или не доживу, что там будет, неизвестно. Вот. И, в общем-то, в этом есть своя правда. Нужно действительно жить одним днем. Вот, только если этот день, конечно, наполнен чем-то достойным. Вот, потому что мы действительно не знаем, доживем мы до завтра или нет. Кто знает. Вот, то есть преданные эту философию жизни одного дня, они тоже могут ее использовать, это, как говорится, жить с полной концентрацией. Вот. Но в строгом смысле слова, в этой философии, конечно, если ее на материальные переложить рельсы, порог содержится один, потому что человек не может жить одним днем, тело его может жить одним днем, тело действительно может завтра не выживать. Но сознание – это вечная энергия, и оно никуда не девается. Как сказал Нильс Борн, говорит, сознание – это часть реальности, поэтому должны быть законы, по которым развивается сознание. Где эти законы? Внуки, я их не вижу. Вероятнее всего, они в другой сфере, эти законы, как развивается сознание. Вот, поэтому, когда мы живем, принимаем какие-то решения в материальной жизни, мы ни в коем случае не должны игнорировать других вот этих вот самых законов, про которые вопрошал Нильс Бор. Где эти законы развития сознания? Вот эти законы развития сознания содержатся в Ведах. И вот сейчас как раз об этом мы и читаем, когда брахман ему объясняет, что тело-то твое, конечно, понятно, здесь останется. Но вот твое будущее, ихапретия, чамодате, то есть после того, как ты станешь прета, тело твое станет претом, мертвым телом, куда ты дальше пойдешь? Вот этот вопрос. Это вопрос существенный, и задавать такие вопросы могут только люди разумные, которые понимают вечность души. Так вот, раз уж сознание – это часть реальности, надо знать эти законы, по которым это сознание развивается, куда оно пойдет, выше, ниже. Сознание может быть отягощено кармой, оно опустится тогда в более низкие формы жизни, или наоборот, сознание может быть облегчено благодаря определенным правильным действиям. Так вот, правильные действия – это действия, которые не являются эгоистичными. И брахманы здесь очень долго пытаются Вене объяснить, что эгоистом быть, особенно на таком посту, нельзя. То есть живые существа и так эгоистичны. Мы и так рождаемся все из ложного эго. Мы все понимаем, что аханкара, ложное эго, это основной принцип этого существования материального. Что забвение Бога или, скажем, разрыв отношений с Ним, вот это и есть уже ложное эго, этого достаточно. И ведическая культура, духовная культура, вся, все ритуалы, вся философия направлены только на одну вещь. Только на одну вещь. Долго ли, коротко ли, так или иначе, это ложное эго трансформировать в истинное. Все ритуалы, все знание, вся культура направлены только на одно. Не будь эгоистом. Как надо мыслить, как надо действовать. Абсолютно все. Вот одна единственная мысль. Потому что основа материального существования – это вот, двойственность материального бытия Ичха-Двеша Самудхина, Дванда Мохина Барата. А эта двойственность, она рождается из ложного эго. То есть все, это уже, скажем так сказать, как это называют, тяжелый генетический детерминизм. Все. Живые существа с такой тяжелой обусловленностью рождаются. Они могут быть здоровыми, веселыми, образованными. Вот. Но основа их материального бытия является ложное эго. Ложное эго означает простую вещь. Я, мое я, мои личные интересы на первом месте. Вот это означает ложное эго. Все, что я делаю, в первую очередь я делаю для себя. Я не против, чтобы были счастливы другие, но я на первом месте. И настоящая духовная культура состоит в том, чтобы вот это вот я, этому я вернуть правильный смысл, что я это не тело, а я это вечное сознание, вечная душа. Вот. И абсолютно вся культура, если мы посмотрим, она вся построена на жертвенности и на ритуале. И эта жертвенность и ритуал внешний, она служит исключительно внутренней цели, для того, чтобы вот это вот наше ложное эго превратилось опять в истинное, чтобы мы поняли, что мы слуги, мы частицы Бога, и невозможно быть эгоистом и при этом быть счастливым. Эгоист может благоденствовать очень короткое время, когда он за счет других там что-то себе такое сделал, вот, и потом, так сказать, подсмеиваться над другими, как он всех здорово облапошил, какой он, так сказать, как он себе жизнь сладкую устроил. Но мы знаем, что это счастье долго не может продолжаться. Даже в этой жизни, что уж говорить о следующем. Даже в этой жизни многих людей, которые вот так вот поступают, ждет разочарование. А про следующее говорить нечего. И вот эти простые вот вещи брахманы, которые пришли к Вене, пытаются ему объяснить. Вот. И после того, как они долго, очень долго все это объясняли, в конце концов они поняли, что у этого человека разума нет. Вот. И если разума нет, то значит и человека нет фактически, потому что человек это разум. Человек без разума это не человек, это что-то другое, это веды называют двипада пашу, двуногое животное, поэтому и получай тело соответствующее, тело какого-то животного. Вот. То есть смысл очень простой. У нас есть две задачи. Задача духовная. Стать твердыми, чистыми слугами Кришны. И задача попроще, задача материальная, как-то достойно дожить эту жизнь, чтобы те люди, которые находились вокруг нас, были на нас, как говорится, не в обиде, чтобы все были более-менее в нормальном состоянии, члены семьи или окружение наше непосредственное. Вот. И успех, основа успеха. В обеих этих сферах, и в сфере духовной, и в сфере материальной, является одна простая установка, что я всегда остаюсь слугой. Вот все. В семье я слуга, на работе я слуга, в духовной жизни я слуга. Вот эта установка является универсальной. Эта универсальная установка сразу же исправляет все перекосы в общении, все трудности в общении. Когда человек ведет себя как слуга и готов помогать своим близким, жене, детям, мужу и так далее, это желание помочь со стороны одного исходящего тут же стимулирует в другом нормальном человеке эти же вещи. И это создает нормальную атмосферу. Всевозможные формы напряженности, которые существуют в обществе, и в материальном, и в духовном обществе может какая-то напряженность существовать, они все возникают только из-за того, что кто-то кому-то в чем-то не хочет уступать, то есть ложное эго действует. И когда ложное эго действует, ложное эго одного напрягает ложное эго другого, и появляются какие-то кланы, сторонники такой политики, сторонники другой политики, и начинается война сначала холодная, а потом она может уже и в горячую перейти, по-всякому бывает. Вот. То есть всегда коренной причиной всех проблем и в материальных отношениях, и в отношениях наших с Кришной, везде является, и в отношениях между преданными, везде является ложное эго. Вот он, камень преткновения. Поэтому нет никакой другой задачи, кроме как вот это вот ложное эго растворить, обратить его в истинное. Это делается при помощи ритуалов, это делается при помощи формования сознания. То есть мы постоянно слушаем вещи, которые возвращают нас к тому же самому. То есть мы занимаемся вот этой вот задачей постоянного раскручивания хвоста лайки. Вот все, то есть вот мы его раскручиваем, проповеди, раз, он опять скручивается, ложное эго, мы его раскручиваем, опять скручивается. Вот. Раз, истинное эго, побыли слугами Кришны, раз, опять скрутился хвост, опять наслаждающийся. Вот. До тех пор, пока, так сказать, он не выпрямится, этот хвост, до тех пор, пока это ложное эго не изменится. Но мы знаем уже, опять же, неоднократно говорили на эту тему, что смысл не в ложном эго, а в том, что его порождает. Он порождает его видя, порождает его невежество, которое предшествует ложному эго. И устраняется авидья при помощи види, при помощи настоящего духовного знания. Это духовное знание есть в шастрах, оно есть в поведении, оно живет в сердце великой души. Когда мы общаемся с великой душой, то просто после общения с ним, как вот после грозы, такой вот озон, хорошо, так легко, вообще дышится, столько праны. Также вот с великой душой пообщаешься, так все сразу понятно, просветление, думаю, что я такой дурак, что это, непонятно, чем занимался, как-то думал. Вот, то есть, благодаря вот этим всем вещам постепенно происходит изменение нашего сознания. Вот, но поскольку мы живем в материальной атмосфере, то материальная атмосфера способствует опять этим рецидивам материальной болезни. Опять мы становимся на позицию ложного эго, опять начинаются всякие проблемы в отношениях со своим собственным умом и так далее. Вот, поэтому требуется как можно больше человеку такого духовного влияния, позитивного духовного влияния. Он сам его должен искать с одной целью, чтобы невежество было ликвидировано. Когда будет ликвидировано невежество, авидья, тогда будет ликвидировано ложное эго. Когда будет ликвидировано ложное эго, человек будет правильно действовать. Вот потому что если он будет правильно действовать, у него светлое будущее. Если он неправильно действует, у него нет никакого светлого будущего. Потому что будущее – это расплата за настоящее. Вот, если человек в настоящем неправильно действует, тогда будущее тоже будет каким-то, так сказать, не очень-то радостным. Вот поэтому ликвидация невежества – это главная задача преданных. Хари Кришна. Вопрос?
Как вот уравновеситься в такой момент, что с одной стороны Прабхупада говорит, что мы не должны погружаться там, в свои недостатки, когда просто нужно взять Хари Кришна мантру, и в зависимости от очищения наше качество души не проявится, качество Вишну, главное преданность Кришне. С другой стороны, в комментариях в Бхагавад-гите Прабхупада говорит, что мы должны, наоборот, постоянно стремиться к совершенству, то есть работать над собой. И каким образом это вот уравновесить как-то?
Что уравновесить? Я не понял.
Потому что бывает, когда ты видишь недостатки в себе, то это очень сильно, конечно, огорчает. И ты думаешь, главное же повторять Хари Кришна мантру, главное же заниматься преданным служением, все оно идет. Так где здесь самоанализ должен, в чем самоанализ должен быть? И насколько он должен быть силен?
Самоанализ в том, что мы, анализируя определенные ситуации жизненные, в которых мы находимся постоянно, делаем правильные выводы на основе священных писаний, на основе слов духовного учителя. Мы делаем правильные выводы. Вот для этого существует анализ. И когда мы при помощи анализа установили, что, допустим, мы были неправы в той или другой ситуации, вот вам анализ и сработал, то есть он принес свои блага, этот анализ. Но погружаться необходимо в Кришну. Кришна нигде не говорит «думай об анархах», он говорит «маммана бхавамадха», он говорит «думай обо мне». Он не говорит «думай об анархах», нет такого, нигде вы не найдете в Бхагавад-гите «думай об анархах», «погружайся в анархи». Такого нет нигде, ни в какой шастре. Мы должны о них знать, мы должны их видеть, на это нам разум и дан, чтобы увидеть, распознать себе болезнь. Вот. Но также мы должны знать, как эта болезнь ликвидируется. Есть свет, есть тьма. Если мы просто залезем в чулан, во тьму, и будем пытаться оттуда тьму выгнать из чулана, тьма, уходи отсюда, из чулана, она туда не уйдет. Мы там просто в этом чулане застрянем, в этой тьме, и все. станем сами, как там, не знаю кто, как эти мыши подвальные. Вот. Единственный способ из чулана эту тьму прогнать, это открыть окна, понимаете? Или фонарик зажечь, или там, не знаю, чтобы свет провести туда. Вот. Просто так, если мы в этом темном подвале туда будем тьму выгонять какими-то мантрами, чем угодно, там, не знаю, какими-то мухобойками, тьма пошла вон отсюда, уходи из моего сердца, невежество. Вот какой кошмар, это тьма, там тьма. Вот. Она не уйдет оттуда, потому что тьма — это просто отсутствие света. Вот. Поэтому при помощи разума мы должны увидеть негативные вещи. Но процесс другой. Процесс маммана абхава, Кришна говорит, думай обо мне. Вот это все. В чем проблема? Еще вопрос.
Вывод заключается в том, что я только это вижу, или я должен все-таки сделать еще в этом выводе. Как правильно поступать дальше?
Естественно, потому что, как правило, ситуации повторяются. Мы находимся в таком достаточно стабильном окружении людей. То есть окружение наше не меняется так часто. То есть есть набор родственников или сослуживцев, или каких-то друзей, какое-то окружение. То есть постоянно повторяющиеся люди. И с повторяющимися людьми, как правило, повторяющиеся ситуации. Вот. И если ситуации, отношения с каким-то человеком меня, допустим, не устраивают, а жизнь моя, ну, постоянно меня с ним сталкивает, с этим человеком. И вот после какого-то очередного, так сказать, неудачного такого столкновения или контакта, я анализирую и пытаюсь понять, мог бы я поступить иначе, или в чем проблема, во мне или в этом человеке. Допустим, я не могу решить проблемы, связанные с ним, потому что это его свобода, я не могу вмешаться в его свободу воли. Вот. Но я могу со своей свободой воли что-то делать. И поскольку эти ситуации постоянно повторяются, то если мы превратим их из негативного опыта в практику, вот сегодня мне предстоит, допустим, взаимоотношения с каким-то человеком, с которым у меня непростые, допустим, отношения. Вот. Вот теперь уже человек и применяет новые правила, это как например, не знаю, там, в единоборстве попробовать новый прием. Что называется, что получится, как получится. Вот. Поведение, хотя оно, так сказать, уже по определенным стереотипам развивается. И более того, у нас на некоторых личностях уже рефлексы какие-то. Я кого-то вижу, у меня уже или я расслабляюсь и радуюсь, о, какой человек вообще, так сказать, с этим человеком можно очень легко себя вести. Или наоборот, я напрягаюсь, так сейчас что-то будет, он будет ко мне придираться или что-нибудь такое скажет, или, ну, в общем, какая-то будет трудная ситуация. Вот, то есть, пробовать необходимо знание, это называется духовная практика, когда мы духовное знание применяем в отношениях. Труднее всего применить духовное знание в отношениях, понимаете? Повести себя по отношению к другим, как доброжелатель, как слуга. Потому что сначала ложное эго мое диктует, что сначала они должны. То есть такая система, вот если обо мне, как вот на днях мы разбирали, да, все эти там вопросы о каких-то там членских взносах, пожертвованиях, и вот мать же сказала, что вот люди говорят, вот если о нас будет забота, тогда мы как бы не будем. То есть это откуда концепция рождена? Она рождена из ложного эго. Пусть сначала окружение изменится, потом я изменюсь. Вот так. Вот. Но мало кто рассматривает себя как такую фигуру, как проводник перемен, что сначала я должен измениться, а потом... Вот, скажем, моему примеру могут последовать другие люди. Вот, то есть, опять же, из ложного эго это все рождено. Вот, но если человек хочет развиваться, если он действительно хочет развиваться, то он должен понять, где основные сдерживающие факторы. Главные сдерживающие факторы развития в нас самих, в нашем ложном эго. В нежелании уступить, в нежелании быть слугой, в нежелании поставить себя с первого места на второе. Вот тут... как бы все и коренится, понимаете. Но человек, который хочет развиваться, он должен найти себе силы это сделать. И силы он черпает не в себе, скажем так, а в этом послании. Вся эта литература, все это общение, все это знание, оно все учит одной простой вещи, что ты не первый. Первый Кришна, все. Вот, мы все вокруг него. Как, по какому принципу строится танец раса? Что гопи так хороводы не могли водить? Вот смысл-то не в хороводе, понимаете? А смысл в том, что это хоровод вокруг Кришны. Что весь смысл расы, в том, что в центре этого хоровода Кришна. Вот тогда этот танец имеет смысл, понимаете? И тогда гопи не хотят, чтобы он заканчивался, да, он может длиться всю ночь брахмы, понимаете, очень долго. Не потому, что им хоровод нравится, или что у них там какие-то проблемы с вестибулярным аппаратом, им нравится крутиться. Есть люди, у них которые проблемы с вестибулярным аппаратом, я встречал одного ребенка, он мог крутиться вокруг своей оси очень несколько часов, и он не это самое, у него с головой ничего не происходило. То есть у него такая потребность была вращаться вокруг своей собственной оси. Вот, не знаю, какова его судьба сейчас, вот, но тогда он практически все время был в состоянии такого вращения. Вот, то есть у них все в порядке у гопи с этими. Вот, но им хотелось танцевать танец раса вокруг Кришны, понимаете? Кришна – центр этого. Вот тогда здорово. А если как только Кришна исчез, сразу же этот хоровод развалился, понимаете? Почему они побежали куда-то там? Куда они побежали? Что, как бы, физический процесс тот же самый. Крутись себе и крутись, да? Вот, все в порядке. Но центра-то нет, Кришны-то нет. Кришна ушел из центра. И поэтому они кинулись его искать и спрашивать их, вы не видели Кришну? Вот, то есть, вот в этом смысл танца раса. Что Кришна в центре. Еще вопрос есть?
Если, например, ну, как-то бывает, стараешься быть как бы смиренным и...
Кем стараешься быть?
Смиренным и Кришной. Потом получается, что люди на шее сидят, используются в опыте. Да? Ну, то есть ты пытаешься себя изменить, проявить лучшее качество. И потом думаешь, да лучше бы...
Это происходит от того, что мы живем в неблагоприятной ситуации. Поэтому необходимо иметь разум и знать, как себя вести в тех или иных ситуациях. Когда мы попадаем в какую-то материальную среду, где все основано на таком вот ложном эго, и где люди не желают меняться, подчеркиваю, где люди не желают меняться, здесь необходимо быть осторожным и, скорее всего, необходимо играть по их нотам. Иначе может произойти то, что вы сказали. Люди сядут на шею, они подумают, ой, это такой вообще человек безотказный, сговорчивый, смиренный, ну давайте мы его используем. И вы будете чувствовать себя все время какой-то жертвой обстоятельств, что вашей услужливостью, вашим смирением пользуются другие. Это происходит от того, что как бы, окружение, среда, в которой мы живем, она такая неблагоприятная. В среде преданных таких проблем не должно быть. Конечно, это оговорка. Преданные бывают разного уровня. Но преданность и смирение не обозначает, что мы становимся такими, знаете, глупыми ишачками, на которых теперь каждый может возить свой груз. Нет. Бхакти, развитие бхакти всегда связано с развитием разума. Понимаете? И когда человек действительно очищается, когда он пытается быть смиренным не искусственно, а естественно, тогда все в порядке. Проблема в том, что мы можем действовать, как знаете, по принципам Дейла Карнеги. Дейл Карнеги – это очень хитрый человек, который попытался объяснить людям, как внутренне не меняясь, можно как-то расположить людей к себе, вовремя улыбнуться, там что-то сказать и так далее. Вот. Но мы видим, что на практике эти системы крайне малоэффективны. Вот. И вы говорите, я вот, допустим, пытаюсь быть смиренной, туда все потом на шею садятся, я думаю, нет, лучше я так себя не буду вести, обратно. Это говорит о том, что вы пытаетесь смирение как некую какую-то заимствованную внешнюю модель, как вот рекомендацию Дейла Карнеги себе приклеить. Приклеили, как вот одели какую-то одежку, походили, что, вроде ничего. Нет, это в одежке, мне плохо, лучше сниму одену другую. То есть, в данном случае вы говорите о смирении, как о каком-то таком немножко искусственном стереотипе, который вы извне пытаетесь на себя одеть. А смирение это вообще, говоря, не то. Смирение это качество, которое исходит изнутри. То есть, оно по мере очищения человека проявляется внутри. Вот поэтому, если человек, допустим, недостаточно внутренне очищается, то тогда эта попытка быть смиренным, это просто-напросто, ну, как сказать, попытка играть роль какую-то. И когда вы себя в этой роли попробовали, и, допустим, кто-то там действительно стал вас эксплуатировать, вы подумали, не, я эту роль больше играть не буду, не буду я смиренный, буду как все. Вот и все. То есть мы о разных вещах немножко говорим, понимаете? То есть смирение – это не заимствованный какой-то стереотип поведения, это не технология Дейла Карнеги, улыбайтесь или еще что-нибудь такое, дарите подарки, так сказать, детям ваших там, знакомых и так далее. Это чисто внешние такие манипулятивные технологии и все прочее. Понимаете? Вот, то есть это смирение не отсюда рождается. Смирение – это то, что рождается из знания и очищения. И если человек вот таким образом становится смиренным, то у него не возникает идея, ах, зря, черт побери, был вчера смиренным, вот, на мне, так сказать, там, 3 тонны воды из-за этого привезли, я устал, завтра я не буду смиренным. Все, такие разговоры не возникают, понимаете? Такие разговоры не возникают. Когда человек воистину становится смиренным, то его смирение, оно не проявляется как некая такая забитость, или ну ладно, эксплуатируйте, делайте со мной, что хотите, нет. Его смирение проявляется также в разуме. И он может совершенно спокойно и смиренно кому-то сказать, нет, извините, я не буду этого делать. Это тоже, это не будет нарушением принципа смирения, понимаете? Вот, потому что у каждого есть свои обязанности, и Веда говорится, что один человек не должен мешать другому исполнять его обязанности. Вот поэтому смирение – это не единственное качество, которое развивается в человеке. Вот знание растет в человеке, оно проявляется во многих аспектах одновременно, понимаете? Вот когда, допустим, гриб растет, у него не только там шляпка растет, а ножка не растет. Или ножка растет, шляпка не растет. Если он растет, он целиком растет, понимаете? Вот точно так же, когда человек духовно растет, то он растет гармонично. То есть у него не только смирение развивается, а также еще разум одновременно растет. Этот разум, он позволяет человеку сделать выбор. Если меня пытается эксплуатировать, это не повод сказать, что я не буду больше смиренным. Иначе получается, что вы с водой ребенка выплескиваете, понимаете? Все, меня попытались эксплуатировать, значит, я больше не буду смиренным. А почему, собственно говоря? Вот. Можно быть не только смиренным, но и разумным. И это обозначает, что человек смиренен, и он от своего смирения никогда не откажется, потому что он знает, смирение – это основа преданного служения. Но он разумен. Он не позволит людям с эксплуататорскими способностями эксплуатировать себя, понимаете? И поэтому он не перестанет быть смиренным перед Кришной, перед нормальными другими преданными. Понимаете, о чем я говорю? Еще. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.